Полезное радио. Здоровье.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», и это программа «Полезное радио здоровья». Эта программа посвящена Всемирному дню без табака. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что последствия этой вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире, и из них 600 тысяч – это пассивные курильщики. Цифры эти из года в год остаются примерно одними и теми же, а вот цифры, которые касаются нашей страны, они в последние годы меняются. И статистику, и последствия, и причины мы все это сегодня будем обсуждать с моей соведущей. Это главный врач областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Виктория Дворниченко. Виктория Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я заговорила уже о том, что в нашей стране цифры меняются, и тенденция устойчивая, тенденция к снижению. Если мы пока гендерный вот признак не берем, мужчин и женщин не разбиваем, то вроде как с этой вредной привычкой люди расстаются. И с каждым годом мы периодически с вами встречаемся, да, эта тенденция, вот она сохраняется. Пусть не скачкообразно, но уменьшается количество курильщиков в нашей стране. Чем бы вы это объяснили?
Ну, во-первых, уже закон-то выполняется. Пускай не полностью еще, как хотелось бы, потому что много по улице идет курящих женщин, курящих мужчин. Вроде бы пытаются куда-то спрятаться и сбежать, то есть на местах, где отведены вроде бы. Но таких мест вот я, к сожалению, не вижу, чтобы они привлекали. Получается, где-то пытаемся устроиться, но это не то. А для того, что вот как во всех странах мира много лет уже борются с этим зельем, ну, там вот беру Японию, которая сейчас опять стала больше курить, курила меньше, но теперь у них хоть отведенные места. Даже в клиниках, вот приезжаешь в большие центры, вот в онкологическом центре Токио была, там выходишь за пределы клиники и практически на дороге там, но отведенное место, курят все медики, так как они в халатиках бегают туда. То есть вот показа, увидеть, чтобы медик курил, в больнице не увидишь этого, потому что все разумно сделано. Ну и количество уменьшается. Но опять же, вот совсем недавно слышала передачу, говорящую о том, что появляется у нас теперь общество, которое говорит, бросить курить вредно. Надо курить, потому что это даже какую-то пользу приносит. Даже от того, что мы бросим, будет очень большой вред организму.
Вот вы сейчас все мои вопросы заранее проговорите.
Это просто
да?
Уже
мы к этому подойдем. Да.
Ну, вот ситуация такая получается. Поэтому, значит, я считаю, что учетом того, что третий год мы уже спускаемся и стоим пока, на третье место мы еще не съехали.
На втором месте рак.
На втором месте мы четко стоим. Рак легкого у нас и по России, и по Иркутской области. Говорит о том, что все же тенденция к уменьшению есть. Единственный только минус большой – запущенные опухоли. Медленно соображаем, как прийти, как рано диагностировать, и получается, проблема остается пока большой в отношении поздней диагностики.
Подробнее обо всем этом тоже будем разговаривать. Верну вас к закону. Вы упомянули о законе, который ограничивает существенно и места, где можно курить, да, то есть практически везде, в общественных местах курение сегодня запрещено. Реклама табака. Законодатель тоже наложил вето на многих носителях, это невозможно. Но, тем не менее, в законодательстве сегодня происходят какие-то вещи, которые вызывают вопросы. Вы, наверное, знаете о недавней инициативе депутата партии «Единая Россия», кстати, который предложил вернуть специально отведенные места для курения в аэропорты страны. Мотивация такая, что во всех странах, в общем, курилки для тех, кто путешествует, предусмотрены. Все это достаточно плотно, да, и убрано далеко, и, дескать, никому это не мешает. Мы боремся за права некурящих, а почему мы забываем о правах курильщика? А в том случае, если он никому не мешает, это же вот вроде как и нарушение его прав тоже. Вот как вы на эту инициативу смотрите, что об этом думаете?
Если
вы
говорить...
довольно много путешествуете.
Да. Не путешествуем,
но
мы по делу.
Много
по делу,
поездок.
Деловые поездки.
Да, много перелетов.
Да, перелетов, потому что знакомимся с онкологической службой, продолжаем дружить, продолжаем смотреть, продолжаем репетировать, продолжаем им помогать, они с нами. Поэтому получается без этого никак. И видишь то, что новое происходит там, за рубежом и у нас. Но мне кажется, вот огромный недостаток имеет наша страна. Хоть президенты в послании, многие губернаторы уже в своих посланиях говорили о чем? О том, что здоровье человека самое главное. Качество оказания медицинской помощи готово. Тоже должно быть самое главное. Но здоровье человека не интересует. Если мы возвращаемся к тому, что закон нам теперь уже не нужен, зачем нам закон? Давайте курить там, где нам хочется. даже, казалось бы, в полуотведенных местах или в отведенных местах. То есть отмена закона, причем я это слышала так бойко в средствах массовой информации по тому же радио, которые говорят, что а что это дает? Ничего. Мы теперь будем должны бегать, все равно это вредная привычка, очень трудно бросается и пытается вернуться к тому, что было.
То есть вы против курилок в аэропортах?
Я против всего, что вредит здоровью. И самое неприятное, вот смотрите, мы говорим сейчас, хотим быть здоровыми. Хотим, чтобы у нас продолжительность жизни была больше 70 до 80 лет. Все это можно сделать, если мы будем действительно следить за своим здоровьем как надо. Подсказывает законодательная база, которая, кстати, не так много для России, для того, чтобы действительно укрепить наше здоровье. Нету законов о скрининге, нет законов многих других о том, что
это вот прям ответственность, очень важный момент.
Да, ответственность несет в конечном итоге не только качество оказания медицинской помощи. Я сам человек, он не ходит с женщиной, вон мы проводим сейчас скрининг.
Расскажите.
Проводим скрининг по женским заболеваниям. Придумали очень приятная фирма «Биокат», которая занимается производством отечественных лекарств, в том числе онкологических. И они сделали такую интересную вещь, приглашение нам, во многих уже у них субъектах проведены. Вот сейчас Иркутская область, третью субботу мы встречаем женщин, которых приглашаем во всех средствах массовой информации, что пришли к нам и провели цитологический скрининг. Записывается очень много, 200-300 человек в ту субботу было. А пришло 150, но был дождь. Женщинам было, видимо, неудобно прийти в дождь, взять зонтик. Тем более люди уже ждут, врачи ждут. Все готово, только придите, сделайте то, что нам, что положено. Нет, пришло половина. Это говорит как раз отношение. Но зато потом приезжают на скорой помощи с огромными кровотечениями, бледными. 35, 37, 28. И лечите. А там уже третья стадия рака шейки матки. Когда вылечить ни одна страна мира не сможет. А у них дети малые. Да и уж 3-4 человека. Мама нужна, а мама будет погибать. Вот все делается для того, чтобы здоровая женщина просто понимала, чтобы не ждать, когда заболит, когда что-то будет, какая-то проблема, а прийти просто профилактически. Вот хотели, не получается. Ну, продлим, видимо, на сроки дальше, потому что хотелось бы действительно выявить тех женщин, которые не обращаются поликлиники, в женские консультации, в смотровые кабинеты, где тоже также готова для этой ранней диагностики. Понимаете, трагедия начинается с вопроса, а может куда-то поехать, а может где-то найти другого врача, а может где-то по-другому лечат. Не лечится, все лечится во всех субъектах, сами самостоятельно, также и в стране одинаково, и за рубежом. Главное – ранняя диагностика. Вот когда вот законодательно будет это принято, я думаю, будут подвижки.
Вот потому что, смотрите,
курение приняли закон, Наташа, и все, и пошло. Уже меньше, уменьшение значительно. Поэтому есть шанс законодательно укреплять здоровье населения России.
То есть правильно ли я понимаю, что вы вообще выступали бы за то, чтобы законодатель нас обязал проходить те самые скрининги?
Конечно. Все страны мира так пытаются любыми путями. В России федеральных законов нет. Раз нет федеральных законов, значит, нет и областных законов.
Но вы же понимаете, что за этим последует? Это будет война всю страну о нарушении прав человека.
Каких прав человека?
Ну почему я обязана прийти и сделать скрининг?
Ради Бога, не делай, ты ничего не обязан. Ты просто думаешь о своем здоровье. И законодательно, когда вы придете ко мне с третьей стадии, я просто скажу, у меня, вы знаете, сегодня лекарств нету для лечения. Вы пришли с третьей стадии, а у нас в России принят хороший закон. Приходите с первой или с раком инситу. Вот тогда мы вас лечим по страховой медицине бесплатно. В конечном итоге каждый должен думать, что затраты огромные.
Все, я поняла,
мы сейчас какую
речь,
волну да. поднимаем? Нам нужны деньги на то. Мы убыточные. Нам надо сразу сравнивать. А смертность-то какая? А смертность у нас высокая. В России требуется 192 на 100 тысяч населения. А у нас сейчас в течение 2017 года, ну, еще полного Росстат нам не дал окончательно, но уже 212 на 100 тысяч населения рост есть, а было 208 на 100 тысяч населения.
Не то чтобы моей соведущей была задача запугать вас, наши уважаемые слушатели, но, может быть, все крепко о чем-то задумаемся. Я уж во всяком случае точно,
надо.
Через 2 минуты мы вернемся в студию, пока есть возможность переварить все, что вы услышали.
Полезное радио. Здоровье. Полезное радио. Здоровье.
Это «Полезное радио здоровья». Программа приурочена ко Всемирному дню без табака. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. А моя соведущая сегодня – главный врач областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Виктория Дворниченко. Виктория Владимировна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы как-то с вами собрались для того, чтобы вроде о курении поговорить, но вышли на большее, вышли на общее и вышли, ну, разумеется, на важное. То есть это, в принципе, культура, ну...
Здоровье,
да, да, культура здоровья.
Давайте так назовем, это красиво.
Да, это красиво, но на практике мы получаем с вами не очень красивую картинку, да. Давайте вернемся к курению. Я думаю, что периодически мы все равно на общее будем выходить, потому что, ну как, патетика общая, ну куда вот это все денешь? Из вашего интервью, как-то в одном из интервью вы сказали, если в течение хотя бы 3-5 лет мы увидим такую тенденцию, то, в принципе, можем уверенно сказать, что злокачественные образования легких уменьшаются. Ну, это, собственно, отчасти то, о чем мы говорим. За счет того, что в первую очередь мужчины перестали курить. Но вот теперь будем ждать женщин. Раз количество женщин увеличивается, курящих женщин, то группа риска по раку легкого среди женщин увеличивается. Это было довольно давно сказано вами в интервью. И действительно, если мы посмотрим на всероссийскую статистику, вот как раз разбивая пополам по гендерному принципу, мужчины действительно стали курить меньше, женщины меньше курить не стали. Есть небольшая, но даже тенденция к увеличению. И вот несколько лет назад вы говорили, что будем поджидать женщин с раком легкого. Как бы прокомментировали сейчас, действительно так происходит или нет?
Знаете, вот 40 лет назад, придя на работу в онкодиспансер, чтобы была женщина, имеющая рак легкого и рак гортани, это было 1, 2, 3, 4, 5 человека в год. А теперь у нас получается, прирост общий идет по онкологическим заболеваниям легких и бронхов почти на 6%. Это вот 16-й берем и 17-й год. Это много.
А несмотря
на то, что уменьшается тенденция, уменьшается общая заболеваемость злокачественного образования легких, но прирост все равно есть. Это говорит о том, что заболевших все равно становится больше. Но так как опережает кожа с меланомой, просто уменьшение общей численности заболевших у нас отмечается в Иркутской области, так и в России в целом. Теперь женщин стало очень много. Но у нас тут еще присоединяется по времени группа, так сказать, этого самого курения. Когда курит семья, курит муж, жена попадает в пассивное курение. И пассивный курильщик заболевает тоже опухолью легких. И получается, что помимо того, что мы вроде бы уходим, но тут же стоим и курим сами, плюс еще окуривает нас еще вторая доза, получается, пассивного курения – получается очень нехорошо. И сам по себе рак протекает очень-очень тихо, медленно. Вот чтобы был рак первой стадии, получается, нужно иметь в себе опухоль 15-20 лет. Вы понимаете, время достаточно, чтобы бросить курить.
Все это бессимптомно?
Это бессимптомно, да. 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. Небольшой процесс, который... будет ощущаться только на рентгене.
То есть единственный вариант понять, что ты болен, это профилактическое обследование.
Конечно.
Симптоматики никакой.
Никакой симптоматики. Но когда уже ты задыхаешься, когда возникает кровотечение, это уже сос на все паруса, это уже 4-я стадия рака легкого. Поэтому, вот, чтобы это предупредить, серьезная проблема возникает сейчас. Чтобы победить смертность, уменьшить смертность, надо действительно у нас вот 3 таких серьезных кита, тяжелых, которые тянут нас, эти заболевания тянут к высокому проценту смертности. Это рак легкого, рак желудка, как бы, казалось бы, доступ к нему гораздо проще, чем к раку легкого. Сходите в любое лечебное учреждение, выполните фиброгастроскопию. Если грамотный доктор попадается вам, вы хорошо осмотрены. Не будет никакого просмотра. Если ученик, то, конечно, надо думать, чтобы если беспокоить что-то, надо обязательно ученик выведить на учителя своего, чтобы еще был просмотр, чтобы не просмотреть то заболевание, которое может начинаться только на слизистой, диагностировать его не так просто. Но все это уже в руках специалистов многих клиник и нашей Иркутской области, даже я не говорю о России в целом. Поэтому получается, что вот в эту команду теперь попадают женщины, имеющие рак легкого. И рака легкого женщин стало больше. Конечно, превалируют все равно у нас мужчины по количеству. Женщин стало, но теперь, по крайней мере, получается, если на одного на 10 мужчин, да, заболевает одна женщина 100%. То есть, получается, женщин становится все больше и больше. И не только курильщицы, которые курят, но и в том числе и пассивная. Но вот, понимаете, пассивная сейчас все равно, вот я могу ответить, столько лет работая в онкодиспансерии, собирая анамнез у женщин и у мужчин, можно сказать, что все равно в семье стараются редко, когда, допустим, в доме курят и дети тут же, и жена, и там родственники. Все равно уходят люди. То есть, получается, вот такого пассивного курения становится меньше. Но молодежь-то у нас что-то женского пола не понимает. Они вот удивляются, и если даже подойдешь и скажешь: девочки, зачем вы курите? Вы же все прекрасно знаете. Молчание, какой-то не очень умный взгляд, обидный, не мне, обидный, что не понимают, не хотят понимать, не слышат. И получается, мы с этого процента выйти не можем.
А можно я вас... Mm-hmm. Вот вы такую фразу произнесли 40 лет назад, когда я пришла работать, да, относительно вот курящих женщин с раком легкого. А вот скажите, Виктория Владимировна, а 40 лет назад вообще ситуация с онкологическими заболеваниями в целом, она была совсем иной? Потому что вот сейчас есть ощущение, что онкобольной есть в каждой семье. Вот, ну, оглянуться, и кажется, что вот онкологические заболевания, они прямо повсюду. Действительно меняется ситуация, и с чем бы вы это связали? Или это всегда так было, просто сейчас кажется так?
Значит, онкологические заболевания были всегда и до нашей эры. Все зависит от количества населения, проживающего там, где мы прослеживаем те показатели, которые мы хотим получить. Берем наш субъект, нашу Иркутскую область. Безусловно, и много-много-много лет назад также нуждались больные в онкодиспансере, также нужны были койки, также их постепенно с каждым годом не хватало. Шло увеличение выявленных больных, шло количество заболевших больше. Но вот если теперь сравнивать и говорить, то получается таким образом, выявляемость стала лучше.
Вот в чем дело.
Люди стали больше обращаться, все равно за своим здоровьем следить. Особенно, когда ЧП случится в одной из семьи. Они уже невольно становятся людьми, которые должны пройти обследование и хотя бы знать, что с нами дальше будет. Второй момент. Продолжительность жизни, как бы мы ни охали, ни ахали, она увеличивается. То есть, а опухоли наши злокачественные – это болезнь старости. Все же по времени, по самому генезу заболеваний, это чаще всего должна произойти опухоль, пройти, так сказать, появиться у человека уже в пожилом возрасте. Угу. И наибольший перевес даже рака легкого падает на возраст старше 55-60 лет. Вот в таком возрасте и старше приходят нам пациенты. То есть вот эти все показатели, да еще один показатель, лучше стала диагностика. Увеличилось количество медицинской техники, она стала более качественная. И интерес появился у врачей по выявлению тех или иных заболеваний. Поэтому это дает новый толчок в увеличении той выявляемости, которая необходима, ну, которая будет. Тем более, что, понимаете, как бы печально не было, вот говорить надо, видимо. Мы же говорим часто больше, то меньше о сахарном диабете. Мы говорим, что мы имеем снижение смертности у нас по сердечно-сосудистой патологии с открытием центров. То есть есть хорошие подвижки здравоохранения. А вот в онкологии проблема в чем заключается? Что мы ее боимся, эту болезнь. Мы как-то пытаемся сказать, ну, это не будет. А она болезнь каждого человека. Вот судьба человека – дожить до 100 лет и заболеть опухолью. Дожить до хотя бы до 80 лет и заболеть опухолью. Вот это классическая картина нашего заболевания. Но когда приходит нам в 28, в 30 и 40 лет, я могу сказать, он не помолодел, рак, на самом деле. Просто мы с вами стареем органами раньше в разные причины, чем хотелось бы. Берем тот же рак легкого. Конечно, в таком возрасте это казуистика. Может быть, какую-то роль играет мутация генов, тем более, что у нас сейчас определены наследственный рак, особенно железистый, где мы совершенно другую тактику диагностики лечения проводим. А берем все другие заболевания.
Что такое железистый?
Железистый рак легкого. Железистый рак легкого. Мы чаще всего говорим о плоскоклеточном, а теперь стал выявляться уже железистый.
Про рак легкого.
Да, это я говорю пока про опухоли легкого. Поэтому получается, что вот по диагностике, поэтому она как бы он отстает. Но берите, пожалуйста, тот же самый рак шейки матки, берите молочная железа, берите меланомы, стало много. Девочки приходят, молодые женщины беременные, а у них пигментное образование, которое дает уже картину меланомы. Надо срочно прерывать беременность, а если она большая, это ЧП, и лечить, а лечится крайне тяжело, метастазирует бурно. И, в принципе, мы очень много обо всем этом говорим. Я не могу сказать, что у нас Иркутская область бедна той информацией, я имею в виду жители, о которой мы постоянно говорим в онкологии. Мы во все средства массовой информации. Не потому что мы себя популяризируем, ни в коем случае. Мы хотим рассказать о себе, что мы делаем. Но больше мы хотим напомнить населению, что есть такие заболевания. Что надо об этом помнить, и надо действительно приходить вовремя, а для этого нужна действительно профилактические мероприятия. Диспансеризация.
Вот ну, подробнее про профилактические мероприятия мы поговорим уже через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Здоровье. Полезное радио. Здоровье.
Это «Полезное радио здоровья», в студии Наталья Кравченко. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен Всемирному дню без табака. Моя соведущая, главный врач областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Виктория Дворниченко. Виктория Владимировна, еще раз вас приветствуем.
Здравствуйте.
Как-то у нас сегодня разговор с вами выходит все же из той темы, которую мы изначально определили, на более широкие. Но предполагаю, что, наверное, оно и правильно. Но все-таки к табачной теме возвращаясь, я хочу задать вам вопрос, о котором вы упомянули в самом начале нашей программы. Дело в том, что действительно, я с вами согласна, вот это мнение, оно встречается в последнее время довольно часто. Это мнение, что резко бросать чрезвычайно вредно. Во-первых, откуда берутся такие разговоры? А во-вторых, вы как доктор, что об этом думаете?
Ну, мы вот темы путаем, потому что, говоря о раке легкого, безусловно, хочешь с чем-то сравнить. Вот есть где-то хорошо, уже достигнуты результаты при лечении, при диагностике, а вот при легком получается сложновато. Орган сложный, орган важный, поэтому диагностировать ранние раки очень сложно, но тоже можно. Так, вопрос уже потеряла мысль.
Вот мнение о том, что резко бросать это вредно.
Поняла.
Вот,
что бы вы об этом сказали? Во-первых, надо всегда помнить, что как только ты взял папиросочку в школе, показывая ребятишкам своим по школе, по классу, что ты уже куришь, ну не первый класс, но хотя бы давайте 5-6 там и дальше, то невольно ты притягиваешься к этой папиросочке постепенно. В остатстве, доказательстве, небольшом, видимо, уме для своего здоровья. И все, и ты становишься порожден наркоманией. Какой бы никотин мы ни положили в папиросочку, это вредное вещество, которое мало того, что вызывает изменение эпителия в организме бронха, он еще и привыкание вызывает. И ты становишься заложником этой несчастной папироски, которая тебе не нужна нигде. Но ты уже при ней. Сказать, что ты таким образом умно решаешь вопросы дома на работе, неправда. Что ты таким образом пытаешься как-то уменьшить проблемы, которые у тебя возникают в жизни, опять неправда. Это наркомания.
То есть это мнение сами курильщики распространяют, что резко бросать это вредно.
Конечно. А вредность какая? Ну, правильно, вот я, например, захожу в операционную, оперирую легкое курильщика, а он не может прокашляться. Я говорю, дайте ему папироску, чтобы он прокашлялся, мокроту свою ненужную убрал из оперированного легкого и потом забрать. Почему? Потому что все меняется в организме от этой папироски. Меняется структура бронхов, меняется слизистая. Мы с вами приобретаем хронический бронхит. Даже уже и папироска-то не играет роли в возникновении опухоли. Уже сами заболевания, которые привели, курение привело к этим нашим всем процессам. Поэтому, понимаете, вот эти вредные привычки, так же, как и наркомания в целом, она вредна, потому что возникает иммунодефицит, который потом невозможно пролечить, который приводит к смерти при любом злокачественном образовании, которое может возникнуть на фоне этого иммунодефицита. Это все, понимаете, сложная система.
То есть бросать курить и быстро.
И быстро. И сама бросить обман, так, чтобы не возвращаться. Безусловно. Ну, охраните свои легкие, они вам пригодятся еще на долгие годы. Это важный орган в организме.
Знаете, каждый год я вам задаю этот вопрос, но поскольку вся эта история с повестки не уходит, мне бы хотелось, чтобы и сегодня вы тоже об этом проговорили. Я говорю про кальяны и вейпы. Тоже популярная вся эта история. И, ну, как-то действительно это все... Ну, все остается на волне. И очень многие люди убеждены, что таким образом они своему здоровью вреда особенного не наносят. Ведь они не курильщики как таковые, а вот кальяны, вейпы, да, это некие иные смеси. Вредно ли это?
А я эти зелья не знаю, но хочу сказать, человек себя развлекает. Я всегда считаю, вот этим занимаются одни бездельники. Это удивительно, что у людей столько времени. Вредить своему здоровью. Раз, любое, что вдыхается, оно вредно. Свежий воздух, морской воздух. Ингаляции любые с травами. Вот это полезно. Вот дышите ингаляциями эвкалипта, любой травой, но не этим зельем, которое непонятно кто, как и чего. Это опять подвод под наркоманию. Это опять мутят молодых людей, и сами они себе портят жизнь. Все это вредно. Я завидую этим людям. У них столько времени в пустоте.
Ерундой страдать.
Да, и понимаете, а тут не хватает, тут придешь, уставший, бух в постель, поел, поесть надо, и уже выспаться, потому что завтра тебе надо что-то, или операцию делать нашим докторам по 8, по 9 часов, для того, чтобы спасти того или иного человека, или сделать красивую грудь, или там легкое красиво прооперировать, чтобы сохранить жизнь человеку. Вот детей оперируем, сейчас будем планировать легкое оперировать 4-летнего ребенка, девочки, потому что там метастазы, очень хочется продлить жизнь девочки. Понимаете, вот это проблемы. А тут вдыхать лишь бы только безделье отвлечь, это безобразие. Все это вредно, потому что это все наносит вред слизистой, поэтому это сплошная неправда.
Давайте вернемся к профилактике, действительно. Что, ну, вот вы говорите, что там, если про рак легкого мы говорим, да, что в течение 10, а то и 15 лет опухоль может присутствовать у человека, и это будет первая стадия, это то, что можно вылечить, что есть шансы, и они велики. К профилактическим мерам. Вот что все-таки должен делать каждый человек для того, чтобы, ну, в ваших глазах вызывать уважение? Вот как правильно нам всем себя вести именно в плане профилактики.
Мы говорим сейчас о раке легкого, о профилактике рака легкого.
И потом об иных тоже поговорим.
Ну, можно поговорить о других. Но рак легкого, безусловно, трудная диагностика. Но у нас с вами вот раньше были профилактические осмотры. Я не могу сказать, что наша страна и наш народ объединен профилактическими осмотрами. Любое предприятие, которое тогда работали бурно и много, без профосмотров не проходили. Каждое предприятие было заинтересовано в обязательном проведении своих работников любыми профосмотрами, которые включали многих специалистов для осмотра практически всех локализаций, даже уже не говоря, тогда не говорили об опухолях, а говорили просто о здоровье работника. Страны мира это переняли, законодательно в те времена провели, и сейчас они в хороших условиях используют вот эти технологии для ранней диагностики уже злокачественных образований. Берите Япония, рак желудка, берите рак молочной железы страны Германии, Америка, где уже поставлено, это не просто 5-6, это уже 20 лет ранняя диагностика идет. Мы немножко колеблемся. То у нас предприятия это делали нормально, потом предприятия у нас закрыли, у нас изменилось, произошла реорганизация промышленных всех предприятий.
Бог с ними, с предприятиями.
Профосмотры
вот
пропали.
Говорите, культура здоровья. Профосмотров нет обязательных. Да. Но человек
у нас
может что-то сделать?
Может. Теперь у нас пошла диспансеризация. Так вы проанализируете диспансеризацию. Видимо, мы плохо работали от того, что мы его плохо пропагандировали. Народ не поверил, народ не пошел. А в принципе, даже были выделены серьезные средства для того, чтобы оплатить работу докторам и медсестрам, которые проводили это.
А вы знаете, а сейчас, видимо, в этом заинтересованы страховые компании, от медицинской страховой компании. Я буквально на днях получила смс-сообщение о том, что я имею полное право пройти диспансеризацию.
Правильно. Вот это одна из правильных развлекательных моментов, привлекательных, чтобы население это пользовалось. И это обязательно нельзя заканчивать. Раз не получается у нас таких профилактических осмотров, мало предприятий, но они есть и они проводятся на этих предприятиях, потому что идет обязательно страховая, добровольное медицинское страхование, которое используют предприятия. Поэтому получается формы диспансеризации очень важны любого населения. Флюорография. Флюорографии достаточно, если грамотно и правильно она прочитывается. Периферические опухоли будут видны. Даже если вдруг где-то вы заболели и где-то были в контакте с туберкулезом. Туберкулез тоже на ранней стадии легко уловим в этой ситуации.
Раз в два года вы рекомендуете, насколько я помню, да?
Это было бы шикарно, раз в два года. Не раз в 10 лет и в 5 лет, а раз в два года. С хорошим прочтением. Если все же у нас сейчас очень много стало вирусных заболеваний. Вы посмотрите, вы практически нету человека, который бы не кашлял в год месяцев 8.
А ну, ладно, 8.
8, все кашляем, ищем, кто-то покажет. А такая стала вирусная инфекция. Она быстренько меняется, вирулентность ее меняется, возникают также очаги фиброза, и получается таким же образом возникает еще и доброкачественное образование. и фиброзное образование в легких. Это тоже неприятная вещь, которая может способствовать опухолям.
Виктория, а можно
бронхиты.
Можно верну вас, знаете, не так много времени остается. На первом месте у нас рак кожи, меланома. Вот это как-то можно профилактировать?
Конечно.
Или хотя бы на первой стадии отловить?
Можно, даже
как?
Нужно.
Как это сделать?
У нас есть четкая градация меланоопасных неусов. Это 4 неуса, голубой, пограничный, гигантский и меланоз дюбрея, которые знают уже дерматологи, мы им лекцию только что прочитали, ежегодно читаем. Без консультации онколога с подозрением на эти неусы дерматолог не может убрать ничего самостоятельно. Он должна быть консультация онколога. Угу. Остальные неусы, которые мы имеем в очень большом количестве, это уже простые неусы, которые не являются меланоопасными.
Ну вот, поэтому, а что должен, что может, вернее, сделать любой из нас?
Прийти к онкологу и показаться.
Все-таки к онкологу.
К онкологу, конечно. Угу. Если есть меланоопасность. Дерматологи,
ну что должно насторожить? Какое-то количество родинок или изменение там структуры кожи?
Пограничный неус – это маленькая, 0,5 сантиметров темного цвета штучка на коже.
Ага.
Может быть плоская, может чуть-чуть возвышаться над кожей. Больше нигде рядом ничего нет. Вот эта штучка может быть подозрительной в отношении потом в последующем при травме. Что не любят вот эти неусы? Если они находятся на том месте, где постоянно травма...
Натирается.
Угу. Где-то шапочка, где-то бреемся, где-то там бюстгальтер у женщины. Все это приводит к тому, что там травма этого неуса. Вот это надо сразу консультировать с онкологом, чтобы можно было... А онкокабинеты же у нас есть в поликлиниках. И онкокабинетах онкологи, даже фельдшера...
Туда реально попасть?
А реально попасть, безусловно.
А там компетентные доктора?
Если они некомпетентны, то они направят сразу к нам. Они очень боятся ошибиться, для них это трагедия, потому что жалоб, обращений достаточно много, когда мы что-то пропускаем.
То есть они страхуются,
да. Поэтому это консультация. Поэтому предупреждая, вот удаляя вот эти образования, мы предупреждаем у человека появление меланомы.
Знаете, вот резюмируя, все-таки главной темой, как бы мы с вами ни говорили про курение, вообще не об этом получился разговор. Разговор об ответственности каждого человека перед самим собой за свое здоровье в первую очередь. И как бы вы... Ну, давайте вот по пятибалльной шкале поставьте нам всем вот в основной массе вот оценку на сегодня, насколько мы трепетны к себе и ответственны к себе.
Единица.
Вот на такой ноте, друзья, мы сегодня заканчиваем. Все мы с вами получили единицу от главного врача областного онкологического диспансера, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Российской Федерации Виктория Дворниченко. Это прискорбно, и я очень надеюсь, что встретимся с вами через год и хотя бы уже на двоечку наскребем. Но от себя обещаю, что пройду скрининг в ближайшее время.
Спасибо, вот это приятно слышать.
Спасибо вам, спасибо огромное.
Полезное радио. Здоровья.